Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов и почти 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим об Анне Павликовой. Это фигурантка дела нового величия, 18-летняя россиянка, которая сейчас содержится под стражей. Вот о ее судьбе и о том, как нам вообще поступать с совсем еще юными барышнями, да и не только барышнями, по сути, с детьми. Об этом сегодня и дискутируем. С нами Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала знак.ком. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
С нами Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии и член общественного совета при ФСИН России. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Первой будет Екатерина Винокурова. Екатерина, пожалуйста.
Дорогие слушатели, дело в том, что вчера суд оставил при нас, буквально на глазах десятков тысяч людей, Дорогомиловский районный суд города Москвы мучил ребенка, и по ходатайству следователя прокурора постановил продолжить мучить реально девочку. В СИЗО девушке Анны Павликовой угрожает инвалидность. Она, возможно, не сможет иметь детей. Девушка задыхается, у нее сердечная недостаточность, при этом девушка не совершила никакого действия. Значит, я в этом плане считаю, ее при этом ее судят за то, что она участвовала в якобы экстремистской организации. Значит, моя позиция простая. Вчера в Дорогомиловском районном суде действительно произошло преступление, направленное на подрыв конституционного строя страны, потому что когда нарушены все законы божеские и человеческие, нарушен принцип соразмерности наказания преступлению, нарушен принцип гуманности, нарушен, наконец, принцип того, что преступление должно быть предотвращено, а также должна профилактика преступлений, когда взрослые люди просто бессильно сжимали кулаки, а потом до поздней ночи мои знакомые с детьми просто перезванивали, говорят, что это немыслимая жестокость, это немыслимый садизм. Они что, хотят сказать, что государство садисты, это преступление, направленное на подрыв конституционного строя. Анна Павликова и Мария Дубовик должны быть освобождены, дело прекращено за незначительностью нанесенного общественной опасности. Спасибо.
Это Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала знак.ком. Но сейчас слово Михаилу Хасминскому. Михаил Игоревич, пожалуйста.
Да, значит, я вот сейчас прослушал эту пафосную речь, которая, по сути, чисто эмоционально, но абсолютно ни в какой не юридической плоскости абсолютно находится. И надо сказать вообще, что преступление подобного рода экстремизм, уголовная ответственность наступает с 14 лет, одну секундочку, да, и поскольку девочке уже почти 18 было, то вполне она в данном случае может, и тут не надо говорить о детях, потому что есть воспитательные колонии, в которых такие дети, которые убивали уже, отбывают свои сроки. И
Павлика
кроме
убила.
Того, одну секундочку,
да.
Значит, что касается того, что она не совершила действий. Значит, знаете, в Белоруссии не так давно был случай, когда два урода взорвали метро. Значит, к сожалению, агентурная сеть тогда, видимо, не сработала. И, к сожалению, это преступление вышло, и пострадали люди. Естественно, значит, когда готовится преступление, когда оно только обдумывается, это уже состав. И более того, если кто-то не донес об этом преступлении, это не доносительство, это опять же статья. А что касается профилактики, то здесь я, наверное, соглашусь с Екатериной, потому что действительно профилактика должна быть, но профилактика в силовых структурах, так для сведения, она всегда строится на агентурной работе и ни на какой ни на другой. Родители должны были заниматься профилактикой, объяснять своим детям, что это все не шутки.
Это Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН России. Ну, Екатерина, можете уже парировать, пожалуйста.
Да, я хотела бы парировать, что, во-первых, мой оппонент занимается юридической казуистикой, потому что он заведомо смешивает совершенно разные статьи, да, например, подготовка к теракту. Эти дети не обсуждали даже, не обсуждали ни терактов, да, ни конкретных акций, ни одной акции не провели. Более того, я бы хотела сказать, что в этом деле есть страшная совершенно подробность, а именно, что фактически подговорил их создать организацию человек, который изначально был внедренным сотрудником ФСБ. То есть это такое вот «мы делаем новости», простите, да, вот переводя на наш с вами журналистский язык. Значит, что касается всего остального, все-таки у нас прописано, что суд должен руководствоваться также принципами соразмерности наказания, принципами человеческого гуманизма, гуманности. И, наконец, что касается профилактики, я хочу сказать, что действиями вот вчерашнего демонстративного садизма, когда девочку, которая не обсуждала подготовку к терактам, да, вот как привел оппонент, которая не является убийцей, которую надо в колонию для несовершеннолетних, которая еле шепчет, которая реально умирает, которая по ночам орет от ужаса просто, от того, что с ней происходит, зовет маму, а у мамы, кстати, простите, рассеянный склероз при этом, и судья, и следователь, прокурор с такими же улыбками, как сейчас мой оппонент, такие «ха-ха-ха, а пусть девочка-то посидит, а сколько ты сказал, что девочек мучить-то не надо, ха-ха-ха».
Это Екатерина Винокурова, Михаил Хасминский, пожалуйста,
небе.
Михаил Игоревич.
И людей на земле, вот что,
значит,
хочу сказать.
Я-то Бог боюсь, вот.
Не боитесь, но, судя по вашим словам.
Но, знаете,
блаженно
что?
Милостивы,
вообще,
знаете
очень
ли?
Сложно разговаривать с такими вот эмоциональными какими-то нотами, понимаете? Вы давайте по фактам, ладно? Значит, когда вы говорите о гуманности, то надо суду действительно руководствоваться гуманностью и соразмерностью, но это не ваша гуманность и соразмерность, которую вы даете оценки, понимаете? Это не ваша вообще никак. Так дальше, значит, что касается медицинского состояния этой девочки. Значит, вам для сведения, умирают и вообще, в принципе, так сказать, болеют в системе ФСИН, если не считать туберкулез, естественно, в силу определенных вещей, да, гораздо меньше, то есть смертность по ФСИНу ниже, чем в среднем по популяции значительно, понимаете, и медицинская служба там есть, девочки помогут, можете не волноваться, особенно после такого резонанса. Значит, что касается, что это дети, значит, когда дети, значит, в эти игры не должны играться в политические. Просто не надо в это лезть, терроризм. А когда говорим о провокациях, я вам так скажу, что если, например, ко мне подойдет человек и скажет, слушай, давай кого-нибудь убьем или давай продадим наркотики, я его пошлю куда-нибудь подальше. Значит, и когда девочка соглашается и присутствует там, где что-то обсуждается, пусть даже... Допустим, это провоцирует, хотя мне непонятно, откуда вы это все можете знать, вы что, уголовное дело видели, что ли? Вот, но даже если и так, то умный человек в это не пойдет.
Это Михаил Хасминский, Екатерина
Винокурова. Я готова парировать. Значит, во-первых, я бы хотела рассказать собственную личную историю. Особенно меня вчера, вот, на самом деле, по-хорошему, по-человечески потрясла реплика Маргариты Симоньян, которая честно написала, что если вот, что ей было 17 лет, она слушала Курта Кобейна, естественно, мечтала там воевать с режимом, сложиться в героических баррикадах, и что, в принципе, ей очень сильно повезло, что кто-то вот такой вот старший со злым умыслом ее куда-то ни туда не подтолкнул, и она в итоге стала тем, кем стала. Значит, вы знаете, я состояла в примерно возрасте как раз с Павликовой в оппозиционной молодежной организации «Оборона», но времена тогда были вегетарианские, и тогда мы поехали зачем-то поддерживать несанкционированную акцию в Беларуси, и многие получили сроки, я отсидела сама 10 суток административного ареста. Значит, я хочу
сказать... Там, в Республике Беларусь.
Да, там, в Беларуси. Я хочу сказать, что, во-первых, безусловно, ограничение свободы любое, да, в самых лучших условиях, это уже пытка для человека, это пытка. Во-вторых, никакой, на самом деле, урок, да, во-первых, не выносят ни сами подростки, потому что система демонстративно показывает им зубы, как бы, вы считаете нас зверями, а мы звери. В случае Павликова это реально звери. Да, а с другой стороны, вот я еще раз, вам хочу повторить. Очень, значит, во-первых, что не надо говорить про терроризм, нет там терроризма. Во-вторых, сотрудник ФСБД с запрещенным законодательным методом провокации. За это вообще-то под суд идут, Сугробова вот осудили ровно за вот это. Вот дальше. Угу. Гуманность является понятием общечеловеческим.
Но не вашим лично.
Общечеловеческим. Петицию о свадьбе Павликова подписали сотни тысяч взрослых людей, у которых дети. Эти сотни тысяч людей поняли, что на них демонстративно наплевали, растерли сапогом. И я еще, я абсолютно, я хотела бы сказать одну последнюю свою мысль, да, которую я думаю всю неделю. Вот вы знаете, я очень часто думаю о Великой Отечественной войне, о том, как же так, вот были нормальные, вот вроде как люди-немцы. И как же так, что часть из них пошла служить в СС, в гестапо. Вот вчера, наблюдая за заседанием суда, я поняла, что 3 человека в этом зале суда побежали бы служить в гестапо, окажись они в гитлеровской Слушайте, Германии. Это следователь, прокурор и судья. Демонстративный, немотивированный садизм.
Екатерина, это наследники СС. Это ваши Михаил какие-то Косминский. Фантазии сейчас, понимаете?
Это пока оценка,
Екатерина. Да, оценка.
Я причем имею право это
сказать. Вы имеете, конечно, право, я не спорю. Так вот, вы, видимо, вот от этого вас действительно в Республике Беларусь ничего не вылечили. Так вот, к сожалению. Так вот, я хочу вам, знаете, что сказать? Получается, по вашей логике, что надо тех сотрудников СИН в Ярославской области, о которых так много сейчас говорят, выпускать сейчас. Знаете почему? Потому что, опять же, провокация была. По одной из версий, хотя я тоже уголовное дело не видел, но одной из версий, я понимаю, что просто так человек, просто так его бить не будут там и так жестоко. Человек зарабатывал свой авторитет. Поэтому не подчинялся приказам. То есть провоцировал сотрудников СИН. Они дальше совершили преступление. Стали его бить. Они не должны были этого делать. Это действительно преступление, факт. Так вот, по вашей логике, если он их спровоцировал, знаешь, все, гуляй. Понимаете,
дорогие слушатели, мой оппонент снова пытается смешать кучу понятий. Пожалуйста,
я просто сейчас объясню. Я просто, честно говоря, ужасно не хочу, знаете, вот когда на эмоциональном каком-то фоне вот этом вот нездоровом.
А это эмоциональная история, девочка умирает.
Слушайте, девочка не умрет. Вот она давайте орёт, поспорим, кричи, что девочка маму. Не умрет.
Стоп, слушайте, стоп, 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 стоп,
я не спорю на жизни людей.
Девочка напугали. Давайте по очереди.
Я, в отличие от вас, не спорю на жизни людей.
Да
для
что
меня
вы говорите?
Человек является,
я жизни спасаю людей, понимаете?
Давайте вот сейчас я буду немножечко давайте. Уточнять для того, чтобы разрядить атмосферу. Ну, пункт первый.
Я бы хотел возразить просто пару вещей, потому что мой оппонент просто смешал...
Ну, он давайте возразите, а потом я уточню.
Да. Я уточню. Значит, да. Я бы хотела уточнить, что, значит, дорогие слушатели, когда мы говорим о провокации, провокация запрещена как метод оперативной работы. Именно за это, например, судили господина Сугробова, бывшего главу антикоррупционного подразделения МВД, за то, что они использовали в работе провокацию. Значит, мой оппонент специально смешивает, значит, говоря, что ну, заключенный занимался провокацией, заключенный не был сотрудником органов. А также по поводу ИК Ярославской области. Вы знаете, что замначальника ИК, зверя, участвовавшего в избиении заключенного, его-то под домашний арест выпустили. И господина Улюкаева, кстати, тоже под домашний арест выпустили. Подумать только, а 17-летняя девочка, кричащая сейчас в эти минуты от ужаса, в эти минуты лишающаяся возможности иметь детей.
О, опять пафос.
Понимаете? Вот эту девочку надо запереть.
Ой, да, Екатерина, позвольте,
вы книжку книжки не пишете, вам, наверное, хорошо бы у вас
Екатерина
получилось.
Екатерина пишет статьи, книги
да?
тоже
отлично.
Будут, Михаил
значит,
Игоревич.
Но
давайте сейчас,
так вот,
сейчас позвольте.
Сейчас, можно я скажу про агентурную
очень
работу?
Коротко, очень коротко, да.
Если сейчас позволь, прям да. очень коротко, потому что Екатерина тоже все смешала. Значит, провокация и агентурная разработка – это тоже две разных вещи. Если внедряется агент, и он, соответственно, там... что-то делает, это не обязательно провокация, понимаете, и не вам
так он предложил
решать.
Организацию создать.
Подождите, это
он
с ваших слов он предложил, так вот будет.
В деле так и так, есть.
Нет, подождите, вы откуда дел? Вы кто? Судья, адвокат, прокурор, вы это дело наблюдали, что ли?
Да,
и вот сейчас рассматривают в суде, понимаете?
Людей, которые видели материал
слушайте,
дела.
Вам с вашим пафосом, понимаете, вообще уголовные дела, на мой взгляд, как бы необъективно давать.
Так Екатерина журналист, она не прокурор,
смотрите,
не судья.
За ограничение доступа людей к информации. То есть, правильно, это отлично тоже. Давайте у нас будут высшие люди и низшие люди.
Екатерина.
Нет, товарищ. Ой, кстати, не
можно
знаю,
уточнить, как, к сожалению. Можно уточнить.
По имени, да.
Это Михаил Игоревич.
Михаил Игоревич, да.
Это нет, Екатерина
Игоревич,
Владимировна.
Не делится на высших и низших.
Давайте познакомимся.
Не надо тут Евгеники, пожалуйста, нам, вашей.
Да. Екатерина Владимировна, позвольте, я все-таки уточню. У меня все-таки складывается впечатление, что большую часть информации вы черпаете из такого источника, который именуется адвокат.
Не только.
Я сказал большую часть, но не всю, да. У адвоката работа такая, защищать своего подопечного, подзащитного, и, соответственно, в том числе и на эмоциональном уровне воздействовать на тех людей, которые наблюдают за процессом, следят за процессом. Вот у меня ощущение, что адвокат прекрасно выполнил свою работу. Вы подвергаете сомнению те тезисы, которые выдвигает сторона защиты?
Значит, я бы хотела отметить, что я ознакомилась с делом не только со слов адвокатов, потому что как раз очень часто мы начинаем там что-то такое делать, потом понимаем, что есть и второе, и третье дно.
Да.
Значит, ну... Дело в том, что выдержки из этого уголовного дела были опубликованы изданием «Медиазона», и я специально вот перед эфиром почитала выдержки из уголовного дела.
Что, что касается
доводов следователя, вы знаете, я вам сейчас процитирую доводы следователя за то, чтобы продолжить мучить девочку вчера. Значит, довод был такой, девочке, значит, ей когда арестовали было 17 лет, сейчас ей 18, она не замужем. Это повод ее оставить в СИЗО. И еще был замечательный довод. Вы знаете, вот из-за того, что она 4 месяца в СИЗО, она не ходит на работу. То есть, ну, это я считаю, что это просто аргументы, они за гранью добра, зла. И я не понимаю, какими бройлерными мозгами надо обладать этого следователя, чтобы такие аргументы вообще сметь приводить.
Уточню. Значит, вы подвергаете сомнению те тезисы, те версии, которые выдвигает сторона защиты?
Я считаю, что сторона защиты, я в данном случае выступаю за сторону защиты, потому что...
Да, мы заметили.
Да, потому что, значит, я считаю, что самый главный тезис, а именно, что то, что сейчас происходит с двумя девочками 18 и 19 лет, не соответствует тяжести преступления, которое они даже
по
не совершали.
По вашему мнению.
Подождите,
значит,
Михаил Игоревич.
Я абсолютно убеждена, что в данном случае для того, чтобы восстановить равновесие, как бы вообще конституционный строй, необходимо закрыть дело за незначительностью нанесенного общественного ущерба и выпустить детей. Все
это
поняли.
Это Екатерина Винокурова, да. Сейчас Михаил Хосминский. Значит, хотел сразу возразить.
Да.
Ну, давайте,
да,
Михаил
Ваше
Игоревич.
Убеждение, на самом деле, что в чем вы убеждены, для суда, я думаю, не будут являться ничем, и на самом деле для слушателей, я думаю, тоже. Вы в одном убеждены, я в другом, но это не факт, надо на объективный какой-то...
Позвольте, а вы-то почему убеждены, Михаил Игоревич?
А вы считаете, детей
как
можно
раз...
мучить и
нет,
убивать?
Я... Знаете, слушайте,
знаете,
я думаю, вот, одну секундочку, сейчас я отвечу на этот вопрос. Но сначала, когда вы говорите детей мучить, убивать, вы тоже, кстати говоря, приступаете закон, потому что это клевета. То есть вы потом... Если к вам предъявят иск, вы будете доказывать, что вы публично, понимаете, не то имели в виду.
А вы считаете,
понимаете,
что девочку не
говорится?
Мучают тем, что у нее это сейчас опасные
заболевания? Это вы считаете, что девочку мучают, а
справки,
например...
что не были представлены в
сейчас одну секундочку.
Или?
Вы знаете, что справки можно на любого представить. И любые справки почти, понимаете? Поэтому не надо так вот пафосно. И еще я просто очень бы хотел бы сказать...
Какой у меня лютый оппонент.
Насчет...
Слушай, вот он сейчас, просто вот что-то нечеловеческое.
Сейчас, ваши... Да-да-да. Вот, сейчас, одну секундочку. Значит, и хотелось бы сказать, что не замужем и не ходит она, значит, на работу. Это не то, что у следователя мозги тупые, а просто это является основаниями к тому, чтобы не отпускать ее под домашний арест, потому что ее не связывает работа, и не связана она с мужем, что она может, в принципе, там, это общая юридическая как бы практика. Это ничего здесь такого
Михаил
особенного
Ильич,
нет. Это
позвольте,
классический пример.
Я тоже буду по ходу уточнять. Вы полагаете, что Анна Павликова, ну так, со стороны, наблюдаете за процессом через средства массовой информации, возможно, статьи Екатерины Винокуровой читаете, но вы всерьез полагаете, что Анна Павликова представляет для вас, как для гражданина Российской Федерации, опасность, и поэтому ее лучше держать под замком?
Нет, я, знаете, давайте к истории немножечко, да? Была Вера Засулич, например, такая прекрасная девушка. Ей, правда, было 20 лет. Убила генерал-губернатора
Трепова. Секундочку,
Трепова.
Я специально перед эфиром посмотрел, сколько было лет
Вере
Засулич.
Было.
Больше гораздо.
Как это? Не гораздо.
Она 49-го года рождения.
49-го, Трепова...
В 77-м году это произошло.
В 77-м? Ну, да. Неважно. А пусть даже, собственно, хотя я тоже смотрел в Википедии сегодня и посчитал, что 20 лет. Ну, она ошибся. А, допустим. Так вот, ну, неважно, молодая девочка все равно.
Да.
Молодая юная девочка. Убила генерала Трепова.
Да.
Убила? Убила. Значит, а потом, после таких вот вер, да, началась... Уже гражданская война, началась революция, к чему привело, все знаем. Здесь дело не в конкретной девочке, что она что-то сделала. Здесь дело в самой системе, что никому нельзя заниматься экстремизмом нигде, ни на каком уровне. Вот о чем речь идет. Поэтому она представляет, конечно, опасность для государства.
Это Михаил Хосминский, Екатерина Винокурова.
Вы знаете, система, которая не принимает во внимание судьбу каждого конкретного человека, государство, которое не принимает во внимание судьбу каждого конкретного человека, является очень плохим, на самом деле, государством. Я со своей стороны, вот вся моя деятельность, да, помимо написания статей, и в них тоже направлена на то, чтобы заниматься судьбами конкретных людей. Если система ломает судьбы конкретных людей, нам надо менять систему. Это первое, что я хотела сказать. Второе, я хотела сказать, что давайте не будем говорить, что Вера Засулич начала революцию. Революцию во многом начала как раз царская охранка, которая как раз так мучила демонстративно и приговаривала к огромным каторжным срокам студентов, что в итоге общество пришло к выводу, что настолько жестокую систему терпеть терпеть нельзя.
Екатерина,
значит, сейчас происходит не ровно...
Сейчас происходит. Позвольте, я просто другой пример приведу. Варвара Караулова.
Да, Варвара Караулова. Значит, ну, смотрите, я тут по этому поводу занимала, кстати, такую очень осторожную позицию. Хотя, кстати, у нас с Варварой общая, как может быть известно, у нас не общий адвокат Сергей Бадамшин, один из лучших адвокатов России. Да, значит, мое мнение по этому поводу следующее, что в случае с Варварой, так как там речь идет о все-таки уже терроризме, это совсем другое, чем обсуждать...
Она не обещала там никого убивать, нет, она собиралась только выехать
она собиралась, туда. Да, она собиралась выехать, да. Ну, нет, смотрите, я для себя сама всегда провожу важную градацию, да, потому что одно дело, вот мы с вами в чате или на кухне обсуждаем, как нам свергнуть режим, да, более того, или на кухне, например, обсуждают, что давайте вешать богачей на столбах, да, и прочее, да. Другое дело, когда еще терроризм. Значит, я считаю при этом, что Караулова получила... тут она достаточно наказана. И она, насколько
тоже
я знаю,
она
последнее, что она просила помилования.
Тоже девочка?
Она отсидела.
Тоже 18 лет?
Вы знаете, она отсидела.
Но не было такой эмоциональной реакции.
Но не было, потому что речь шла о терроризме. Вот меня сейчас, может быть, распнут защитники Карауловой, скорее всего, Бадамшин меня распнет. Да, но речь шла все-таки о...
Вы сами говорите о незрелых мозгах, о людях, которые еще не созрели, которые вы защищаете, основываясь ровно на этом. А сейчас нет, говорите, смотрите, когда... ну, а Варвара Караулова другое дело.
Нет, смотрите, подождите. Я всегда, я помимо всего прочего, да, сейчас у нас, допустим, мы говорим о том, что необходимо смягчать и менять статьи 282-280, да, и я всегда говорю, что давайте различать это вот этой вот абстрактной экстремистской деятельностью, у которой даже нет нормального определение, на самом деле, в законе, который, причем определение только в Шанхайской конвенции, да, только там. И наш, то, что у нас в законе, понимаете, Шанхайской конвенции вообще противоречит. Да, и призывы к терроризму, к массовым беспорядкам и прочему, да. Значит, в случае с Варварой Карауловой я бы хотела отказаться от такого вот серьезного суждения по ее делу и сказать только, что Варвара отсидела в тюрьме, она подала просьбу о помиловании и... Я думаю, что, ну, я надеюсь, да, что просьба будет удовлетворена, она наказана. В случае с этими девочками, это телеграм-чат, это встреча в Макдональдсе, то есть это реально разговор на кухне, да, потому что для подростков нынешних телеграм-чат, это как для нас с вами вот это посидеть на кухне, пообсуждать, что а давайте богачей на столбах повесим.
Сейчас
а чиновников Хасминский... расстреляем, значит, когда прием к власти.
Для, да? Да, значит, вот лучше бы, конечно, словами не бросаться. Так, значит, Екатерина, я, знаете, что хочу сказать? Ни одно государство вообще в мире не рассматривает интересы каждого конкретного человека просто потому, что рассматривает в целом закон. Понимаете, каждого, ну, вот нельзя рассмотреть. Особенно нельзя спросить у какого-то конкретной там Екатерины, а что вы думаете по этому поводу и как нам вот здесь вот судить.
Нет,
и так далее.
Нет, Михаил Игоревич, позвольте с вами не согласиться. У нас же непрецедентное право, у нас же...
Да, конечно,
мы у нас каждого человека отдельно рассматриваем его судьбу, и судья имеет право сделать и так, и это.
Мне про Веру Засулич тут из Википедии прислали. Веру Засулич 20 лет посадили на 2 года одиночного заключения за хранение политической литературы. Она сидела 2 года в одиночке без суда, и после этого она спустя 10 лет стреляла в Трепова.
Вот именно.
Но это полностью подтверждает все то, что я говорю, что если бы ее не посадили на 2 года в одиночку, то и в Трепова она бы не встреляла.
Значит, откуда вы знаете, что было бы? Может быть, она бы 3 бы Трепова за это время убила бы, понимаете? Вы
то
тоже
два
так
года 20-летнюю девочку за хранение литературы без суда посадили в одиночку. Вот. Отлично. Спустя 10 лет она застрелит так генерала.
Давайте Михаилу Игоревичу дадим слово. Все-таки,
да, все.
Еще раз.
Михаил
Хасминский. Если бы она не отсидела, возможно, Засулич, то она может быть много бы другого бы чего совершило бы еще, и, может быть, еще более тяжких преступлений. Если бы вовремя посадили этих двух уродов, которые взорвали метро, понимаете, а теперь они расстреляны, кстати говоря, то, может быть, и люди бы не погибли. И все государства абсолютно мира, без исключения, работают с агентурными сетями. И все, безусловно, стоят на страже интересов сохранности собственной. И то, что вы толкуете, а что такое экстремизм, опять же, может быть, это должны какие-то юридические инстанции трактовать, что есть экстремизм, что мы под этим понимаем, какая применительная практика и так далее. Понимаете, вы так рьяно бросаетесь всех защищать. Вот мне тоже, может быть, хочется что-нибудь сделать, но я-то этого же не делаю.
А что вам хочется?
А вот, честно говоря, мне... Вот
мы очень, здесь на троих.
Вот
только
на троих я вам скажу, что каждый раз, когда я иду по мосту вот от Кремля, мне хочется вот эти все фотографии Немцова выбросить в Москва-реку. Понимаете?
Зачем?
Потому что это мост, вот, по которому я в детстве ходил. Вот зачем вот это вот там устраивать? Вот просто иду и думаю, а почему бы не выбросить? А потом думаю, так это же хулиганство вообще-то. Это же... Я так не должен поступать.
А о людях, понимаете, которые приносят эти фотографии,
почему я должен оскорблять чувства действительно других людей? В конце концов, ну, я сам могу как-то вот наверное, с собой справиться.
Не могу ответить вам.
Екатерина Винокурова.
Давайте чуть-чуть склонить. Значит, вы знаете, когда я... У меня мама работает в МГУ, да, в Институте стран Азии Африки, и я хожу к ней иногда, как бы, ну, в гости на кафедру, да, я прохожу мимо метро Охотный ряд и вижу камень в память о жертвах теракта. Потом, например, я их ухожу на Пушкинскую площадь и вижу тоже камень на память о жертвах теракта, куда приносят до сих пор живые цветы. Например, мне это очень, ну, всегда важно, что они там лежат. А потом, например, я могу пойти в какую-то другую сторону и пройти по мосту, где был убит Борис Немцов, где тоже лежат живые цветы в память
о точно таком же
политическом теракте. Вы знаете, для меня это шрамы на теле города, это шрамы о терактах, чтобы никогда больше такое не повторилось, чтобы мы оставались живыми и испытывали сочувствие, например, к Анне Павликовой.
Слушайте, сегодня. А на месте, где Трепова убили, там есть?
Я предлагаю сейчас просто расстаться на время информационного выпуска. Я просто напомню нашей аудитории. С нами сегодня Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала «Знак.ком», и Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН России. Сейчас новость.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в рамках «Своей правды» обсуждаем дело нового величия, конкретно Анны Павликовой, которая находится сейчас под стражей. С нами Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала «Знак.ком», и Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН России. Сейчас уже пришло время для вопросов и комментариев наших слушателей. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. И работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Вот с телеграмма и начнем. Игнат пишет: «Я не понимаю, Екатерину волнует только возраст или пол подсудимого, или же справедливость, несправедливость обвинения. И будь бы на месте этой 18-летней девушки, 45-летний мужик, то Екатерина бы сейчас тут не сидела». Екатерина?
Игнат, очень спасибо огромное вам за этот вопрос. На самом деле, очень глубокий, действительно. Значит, смотрите, я делаю акцент на то, что девушка на самом деле ничего не совершила. То есть даже не обсуждали, например, да, совершить теракт, да, и так далее. То есть даже этого не было. То есть ничего не было совершено. Что очевидно, что нынешняя ситуация наказания не соответствует преступлению, что нарушены принципы гуманности, да, и, ну, то есть просто нарушено все, не считая того, что действует методом провокации. Но при этом, так как я все-таки являюсь женщиной, да, так как у меня очень у многих подруг вот в этом году родились дети замечательные совершенно, то мы, тут еще есть вот эмоциональный фактор, что люди прижимают к груди своих вот, ну, новорожденных, да, маленьких детей и, конечно же, ставят вот просто себя на место несчастных родителей Павликовой. Безусловно, здесь есть эмоциональный момент, но защищать надо любого человека, если его преследуют несправедливо.
Это
тут
Екатерина,
я с вами абсолютно
Винокурова.
Согласна, спасибо вам.
Да, Михаил Хасминский.
Знаете, родители Павликовой, наверное, должны были бы ей объяснять бы в свое время вообще юридические последствия некоторых действий. То есть, когда уголовная ответственность наступает, надо вообще заниматься своими детьми. А я так подозреваю, что родители Павликовой сами, может быть, даже тоже что-нибудь там оппозиционное устраивали.
Но это не преступление, Михаил.
Это не преступление. То есть, родители Павликовой...
Как мне казалось.
Нет. Так их никто и не судит, понимаете? Но они, собственно, возможно, я говорю, я же не знаю родителей Павликова, возможно, своим примером они это показали. А лучше бы надо было заниматься исправлением вот этого нигилизма, можно сказать, правового.
Ведь и напомню, детстве... что по Анне Павликовой тоже приговора суда пока не было, поэтому
не было.
Мы не знаем, виновна
вот,
она или нет.
Совершенно точно. И более того, мы не знаем, мы только со слов Екатерины здесь сейчас слушаем, что состава преступлений там нет, то есть как закреплялся этот материал вообще неизвестно, как он суда дошел, тоже непонятно. То есть, получилось так, взяли невинную девочку, притащили в суд, впаяли что-то, все беззаконные какие-то, но я очень сомневаюсь, что хотя бы формально, да, мы не знаем, как там на самом деле развернется, не закреплен как раз вот этот самый состав преступления, о котором нам Екатерина не говорит.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Ну, я вот, в отличие от живущего в Берлине брата, ситуацию в России представляю себе не по программе «Время». И когда гость сказал, что во ФСИН там вылечат, там поправят здоровье, что Мария Алехина рассказывала про Нижегородскую женскую колонию, я больше ее рассказу доверяю. А вопрос Екатерине, а вы не пробовали действительно обратиться к той же Меркель, там еще кому-то, потому что явно это Анна политзаключенная фактически.
Спасибо, принимается. Екатерина Винокурова.
Принимается вопрос. Значит, вы знаете, я, опять же, придерживаюсь позиции, которую не разделяют многие, на самом деле, ну, другие люди, которые тоже хотят помочь. Да, в этом плане я никому никогда не мешаю, да, сама делаю по-своему. Я не считаю, что вмешательство госпожи Меркель или господина Макрона, или там Дональда Трампа, или кого-то еще помогает, потому что нету никакой практики, когда бы вмешательство международных инстанций оказывалось для российского правосудия эффективной. Наиболее эффективной тактикой сейчас, я считаю, консолидацию людей с самыми разными политическими взглядами. Кстати, вот к вопросу о реплике Михаила, у меня вчера ночью вот совершенно потрясенные подруги, абсолютно такие вот провластные, всегда голосовавшие, например, за Путина, спрашивали, а когда будет акция протеста вот против того, что случилось, против этого садизма просто судебного. Мы, говорит, ну, все, мы готовы идти. Да, значит, понимаете, да, я считаю, что сейчас главное консолидировать вокруг вот дела Анны Павликовой, да, вокруг Марии Дубовик, людей с самыми разными взглядами. И все вместе, я уверена, мы сумеем добиться просто реализации принципа гуманности, принципа соразмерности. Я уверена, что мы справимся. Давайте объединяться, друзья.
Это Екатерина Винокурова, Михаил Хасминский.
Интересно, каким образом вы собираетесь? То есть вы хотите на суд давить демонстрациями, что ли? Это вот довольно оригинально, но это тоже незаконно, кстати говоря. Вот, вы можете устраивать акции протеста, это все пожалуйста. И на самом деле, может быть, оно так и надо. И я, кстати говоря, не уверен, что Павликова виновна, потому что действительно решения суда нету. И дай бог, если девочка, так сказать, отделается просто испугом, которым сейчас, я очень бы этого сам бы тоже хотел бы и желал бы. Я не считаю, что очень это все хорошо получается. Но вы почему так решили давить? Может быть, лучше на юридической плоскости рассматривать, а не... Вот вы сейчас, на самом деле, Екатерина, вы манипулируете. Мне звонили подруги, которые провластные, но вот они готовы выходить. Ну и что? А мне звонили сегодня друзья, которые были либеральны, и говорят, почему вот, вот так вот. Это можно так договориться.
Дело в том, что ваши друзья, о которых вы сейчас говорите, несуществующие, а мои подруги реальны. Вы своих друзей придумали только что.
Вы много чего вообще придумали здесь сейчас.
Если позволите, сейчас следующий вопрос. Александр пишет. Вопрос господину Хасминскому. Точку в вопросе о виновности или невиновности ставит суд. Но что вы скажете насчет соразмерности меры пресечения? Есть господин Улюкаев, статья коего имеет особую тяжесть до 15 лет лишения свободы, имеет многократно больше возможностей повлиять на суд и следствие, однако добрый суд оставляет его под домашним арестом. Напрашивается вопрос, чем же девочка хуже господина Улюкаева? Михаил Игоревич?
Не могу, собственно, ответить на этот вопрос уважаемому радиослушателю. С моей личной точки зрения, ну вот моя личная точка зрения, в принципе, я тоже за гуманные отношения, хотя, конечно, безусловно, когда человек сидит дома, да, он может пользоваться телефоном, это же никто не проверит.
Но это все зависит от решения суда.
Нет, а, пожалуйста, решение суда, а кто будет сидеть, сотрудники ФСИН будут сидеть дома или какие-нибудь опера, что ли, проверять, куда он пошел, что он сделал. Иногда просто заезжает, проверяет, дома, не дома, и вот и все. Вот это как бы домашний арест. И, конечно, человек может много чем пользоваться. Я не знаю, чем руководствовался суд. Я не могу за суд отвечать, понимаете? И я вообще не видел материалов этого уголовного дела. Если бы я посмотрел, я бы, наверное, составил какое-то мнение. А вот Екатерина не видела, но у нее мнение уже, пожалуйста, готово. Понимаете?
Давайте слушать ее мнение. Екатерина Винокурова.
Значит, я видела выдержки из дела. Первое, что бы я хотела сказать, когда говорят о том, что вот не давите на суд и так далее, значит, я бы хотела сказать, что наш российский суд, к огромному сожалению, я, кстати, это говорила Владимиру Владимировичу Путину, и он не сказал, что этого нету. Да, у нас он регулярно путает независимость с полной вседозволенностью, полной безнаказанностью. И наше правосудие носит садистский характер, на самом деле. Я считаю, что, во-первых, нам нужно действительно провести огромную реформу сейчас и судебной системы, системы ФСИН, потому что вот это вот зверство в Ярославской колонии и ежедневные сообщения о таких же зверствах, кстати, нам дают понимание, что ожидает девочек вот этих вот, если их осудят. Что касается и последнее фантазии замечание, ваши. Что касается отделаются... Это не фантазия,
фантазии
это все есть.
Ваши.
Это все есть, простите. Ну, вот, дорогие слушатели, ну вы
про
то, что пытки в колониях в российских, о которых мы ежедневно видим сообщения, фантазии. Ну,
почему это я не знаю, кем надо ждет, быть.
Михаил Игоревич.
Да, потому что они попадут в российскую колонию, которая не лечит, а калечит. А вы видите, посмотрите, пожалуйста, на сообщение о пытках
сейчас
в колониях.
Можно,
ладно,
вот, Екатерина,
дайте. Значит, и последнее, что бы я хотела сказать, значит, что на тему того, что девочки отделаются испугом. Нет, вы знаете, не отделаются, потому что у Анны, я повторюсь, я ну, это очень сложная тема, но у нее заболевание, которое не лечит, и которое в СИЗО сейчас, которым она заболела в СИЗО, и которое, возможно, никогда не
позволит ей заболевание?
Иметь детей. Вы прекрасно понимаете, о каком заболевании. Нет. По женской части я говорю. Я не жил, я не считаю правильным как бы, ну, погружаться в интимное дело.
А что вы тогда говорите-то?
Называется воспаление придатков. Хорошо, довольны, что это услышали, что я это произнесла в прямом эфире.
Почему это не лечится?
Давайте еще раз. Воспаление придатков, потому что в СИЗО его сейчас не лечат, потому что оно у нее может закончиться инвалидностью.
Кто девочку вам сказал, что не лечат?
При жизни. Второе, у Марии Дубовик опухоль сейчас. Непонятно, что у нее происходит с почками. А что касается наших СИЗО и так далее, вы знаете, я хочу вам сказать замечательную, ну, такую вот страшную историю. Вы знаете, у нас в тюрьмах бывают лежат люди без ног, парализованные, инфаркт, потому что у нас система типа позволяет отпускать людей по здоровью в предсмертном состоянии. Анна Каретникова, Зоя Светова, например, которые, ну, являются героическими женщинами, много лет посвятившими работе в ОНК, они вам это объяснят. И более того, это объяснит вам даже нынешний московский ОНК, который ведет переговоры о том, что больные должны лечиться в обычных больницах, а тюремная медицина должна как таковая исчезнуть. Вот и все. Вот и все.
Это да. Екатерина Винокурова, Михаил Косминский. Коротко, если можно, парируйте.
Хорошо, значит, можешь подумать, обычные больницы прям так и ждут заключенных, да. Можно так подумать. Так вот, больные, вот сейчас почему-то вы их называете больными, называете конкретные диагнозы и так далее. Вы говорите, что их не лечат, причем достаточно голословно утверждаете. А вот когда они собираются и что-то там хотят менять власть, или я не знаю даже, в чем, собственно говоря, там обвинение, надо было хорошо почитать, то это нормально, да? Так и сидели бы, лечились бы, не надо было бы собираться, и никто бы сейчас бы не страдал.
Если позволите, идем дальше. 757 пишет, все плачутся, девочка, ми-ми-ми, но они учились кидать коктейли Молотова. Да, пусть и провокация, но вступать в антигосударственную организацию, учиться партизанской борьбе, извините, но даже в таком возрасте надо совсем мозгов не иметь.
Больные девочки.
Значит, 700, да, я могу вам ответить. Екатерина. Во-первых, значит, да, во-первых, девочки не учились кидать коктейли, во-вторых, согласно заключению экспертов, они отказались признать найденной у одного мальчика как раз дома жидкость горючим материалом, потому что, ну, и коктейли Молотова, потому что жидкость не горела. Вот, что касается...
То есть, зачем дом-то они кидали? Дом?
Позвольте, девочки, Михаил Игоревич.
Девочки не кидали. У девочек
откуда вы
дома
знаете,
Михаил Игоревич?
Ну, потому что я, в отличие от вас, поизучала внимательно, что есть в деле. Я специально спрашивала, начала расспрашивать. Это есть, это есть. Это коктейль Молотова, я говорю, главное, это есть? Говорит, нет, согласно заключению эксперта по предварительному расследованию, коктейль Молотов признан не горючим... Это признано вообще-то не горючим материалом. Значит, что касается совсем мозгов не иметь, я вам хочу сказать следующее. Вы знаете, в 17 лет это такой удивительный возраст. Я вот вспоминаю себя в 17 лет, да, своих подруг, своих друзей. Когда удивительно, что с одной стороны вроде как уже организм, вроде как взрослый, да, вроде как взрослый, а мозгов в этом возрасте действительно нет. И мы, как взрослые с вами, должны здесь подойти к ситуации так, чтобы с одной стороны не сломать жизнь девочкам, с другой стороны, чтобы все остальные ребята в 17 лет понимали, как бы что, ну, что происходит. С третьей стороны, сохранить веру в надежду, веру в справедливость и веру в милосердие, которое, я уверена, совершится в итоге.
Это Екатерина Винокурова, Михаил Косминский.
И, кстати, веру в государство.
Значит, очень интересно сейчас Екатерина опять же сказала, и про ФСИН она сказала. Значит, давайте мы всех выпустим, потому что у нас суды плохие, система ФСИН плохая, всех выпустим, мы отправим их по правозащитникам по домам. Вот. Я считаю, что правовая безграмотность, к сожалению, и это Екатерина тоже сказала, привела к этому. Это для всех, собственно говоря, урок. За все надо платить. Если, например, человека обманули даже там на улице какие-нибудь мошенники, и он что-то потерял, то он тоже в этом виноват. А здесь, когда человек просто сам шел откровенно на аферу, пусть с романтическими какими-то соображениями, но действительно за все надо платить. Дай бог, чтобы плата была эта не очень высокая, и чтобы они действительно не сломались. Но, кстати говоря,
они уже
сломались. В системе ФСИН есть очень хорошие психологи, которые занимаются... Действительно, как с, не знаю, своими детьми. Я их постоянно вижу, этих психологов. Так что не надо вот говорить, что все там, брошенные, больные будут лечить и будут работать.
7-3-7-3-94-8.
Девочка, кричащая по ночам от ужаса, прекрасный результат.
Это ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство.
Да, вы в эфире.
Ничего страшного, правильно.
Добрый день, а вот можно такой вопрос спросить? Вот я вот не очень понимаю позицию Михаила. Она довольно-таки странная. А вопрос, почему, собственно, нельзя было пригласить эту девочку, пригласить этих родителей этой девочки, провести беседу в уполномоченных органах, показать все это? Зачем нужно сажать ее в тюрьму, издеваться над человеком? На 17 лет сажать в тюрьму за человека, который ничего не совершил. Позиция Михаила непонятная, какая-то жестокая и циничная. Ну, надеюсь, спасибо. Михаил, ваши дети никогда не попадут под такую ситуацию.
Спасибо, принимается.
Спасибо сейчас огромное, это супер вопрос.
Сейчас я вам объясню. Значит, первое, я не занимался этими девочками. Я не мог их никуда там приглашать и не мог на это влиять и так далее. Понимаете, я вообще вне структуры этих нахожусь, силовых.
Михаил Ильич, если позволите.
Поэтому я не могу объяснить логику следствия.
В общественном совете при ФСИН.
Нет, я в общественном совете при ФСИН, но я не разрабатывал этих девочек, я не занимался. Я думаю, что в некоторых случаях можно и припугнуть очень хорошо. Для этого надо это уметь. Возможно, что кто-то не умеет. Возможно, что это не возымело действия. Возможно, что кто-то делал палку. Я допускаю здесь все, что угодно. Пока я не видел материалов, мне очень странно, что, например, Екатерина так хорошо ознакомлена с материалом, как будто она адвокат. И это мне тоже очень подозрительно. Поэтому моя позиция не странная. Я допускаю просто здесь массу вариантов, в отличие от одного варианта, который нам транслирует Екатерина.
Вы знаете, заметьте Екатерина меня Винокурова. За то, что я требую перестать вообще мучить Анну Павлику. Меня уже мой оппонент несколько раз пригрозил, что, значит, можно, что на меня заведут уголовное дело.
Я
что
пригрозил.
Вообще я веду себя, что я вообще подозрительная. Да, да, вы, значит, я вообще подозрительная, что, значит, оказывается, требовать от суда принять гуманное решение, это тоже нарушать закон, давить на суд. Просто вот обратите внимание, да, какой человек у нас работает православным психологом. Я, с своей стороны, хочу два момента сказать. Первый, спасибо огромное предыдущему вообще вот звонившему, это великолепный вопрос. Второе, значит, про домашний арест. Это неправда, что там просто заходят, проверяют, дома или нет. Домашний арест — это браслет на ногу. Мой оппонент не может этого не знать.
По телефону не звонить?
Вообще, он вообще не может этого. И ставится, более того, глушилки там, и на Wi-Fi, и на телефон. Ну, вот это так, это вот, это в этом одна из проблем, почему, значит, его иногда не назначают. Значит, и последнее, что я хочу сказать, да, что, опять же, вот мой оппонент, вы знаете, он упирает на то, что психологи помогут, что он вот православный психолог и так далее. Вы знаете, я хочу
Михаил прочитать... Михаил Игоревич не упирал, что он православный
значит,
психолог.
Тем не менее, я хочу прочитать очень важную заповедь, которую мой оппонент, мне кажется, забыл. Это Нагорная проповедь. Блаженны милостивы, потому что они помилованы будут. Я, например, считаю, что сейчас мы, те, кто выступает за освобождение Анны Павликовой, Марии Дубовик из СИЗО, мы действуем в соответствии с данной Божьей заповедью. И для меня просто иной путь, иной вариант невозможен. Слушайте, дорогие слушатели, прошу вас, помогите.
То есть закон... Каждый может помочь. Сейчас, вы знаете вообще, что закон в государстве, он тоже, в принципе, стоит на религиозных постулатах. Почему нельзя, например, убивать или там изменять и так далее. То есть это все, на самом деле, звенья одной цепи. Вы просто выдергиваете одну часть и
а за измену тоже сейчас статья Уголовного кодекса? Я просто
нет,
уточняю.
За измену нет. Нет. Значит, к счастью, нет. Вот. Хотя, в принципе, за измену родине есть. Вот. И на самом деле, просто я здесь не могу действительно объективно судить, потому что я материалов дела не читал.
А зачем вы тогда
но
пришли
судья...
на эфир говорить об этом нет, деле, если вы не можете о нем судить?
Одну секундочку. Я оппонирую вам, потому что вы тут транслируете только какую-то свою фантазию, а я вам более как бы широко. От меня не зависит, я в суде не сижу, я не являюсь прокурором, я не являюсь, собственно говоря, и адвокатом тоже. Я просто считаю...
Еле шепчущая девочка вчера была фантазией,
послушайте,
которая плачет, плакала и просила, и звала маму.
Знаете, сколько таких плачет просто для того, чтобы воздействовать на суд. Я не знаю, может быть, она действительно плакала, может быть, она уже сейчас осознала, может быть, она 100 раз. Я вот, например, готов максимально там, как смогу, подсоединиться, чтобы этой девочке реально помочь по психологической линии.
Михаил
но
Косминский,
вот, что Екатерина, касается...
Давайте Екатерине Винокуровой просто зададим вопрос, я уточню.
Я врагу не пожелаю такого психолога.
Да, Михаил Игоревич честно сказал, что он не может объективно судить об этом деле. Уточняю у вас, Екатерина, вы считаете, что вы можете объективно судить вот об этом деле?
Я считаю, что я пришла сюда говорить не об этом, кстати, деле, да, там обстоятельствах. Я думаю, что у вас еще будут эфиры с адвокатами и так далее. далее. Я пришла говорить о том, что вчера я стала, как и тысячи людей, свидетелями просто какого-то немотивированного зверства, произошедшего в Драгомиловском районном суде, потому что девочка не успела совершить, не сделала никакого реального преступления. Девочка реально, она больна, она просто, она останется, может остаться покалеченной. Она кричит: «Мама, мама!» Ей, кстати говоря, например, демонстративно не разрешили даже выпустить ее из клетки и даже воды ей в клетку передать, да, и в итоге девочку оставляют вне всяких просто вот человеческой какой-то
насколько
логики.
Насколько вы объективны в этот момент, Екатерина?
Это сказки.
Вы знаете, когда мы говорим, это не сказка, это я вам пересказываю вчерашние события.
Пить.
Да.
Все.
Это 7-3-7-3-94-8. Ей не дали пить, да, понимаете?
Слушаем вас внимательно.
Да, 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 и отказались дать воду.
Вы в эфире, пожалуйста, да.
Да, Юрий, 32 года, Москва. Ну, вот по поводу судов, по поводу Евгеники. У нас судебная система, такое ощущение, как раз-таки и... то есть судьи и занимаются Евгенией, такое ощущение, что вот люди есть, да, мы... Я гражданин обычный. То есть я какая-то нелюдь, ну, непонятно, какой-то человек, да, какой-то... Я могу сравнить с мусором. Пример просто...
Очень коротко, да.
Коротко. Ассоциирую. У меня сейчас жена занимается ведением судебного дела, да, по поводу жилья. Угу. Вот. И приходишь в суд, у нас уже третий перенос дела, ты сидишь в суде по полдня, проходят там что-то, ходят взад, вперед, потом тебя вызывают. Ты приходишь... И тебе говорят, ты просидел весь день, тебе говорят, мы переносим дело, потому что нет вот этой справки, и переносим не на неделю, день, на месяц. И так уже месяц вперед, и суд начинается в начале лета, а у нас уже третий перенос на октябрь. И после октября, скорее всего, будет перенос, так далее, так далее. Так о чем мы говорим, если это простой какой-то вариант, а о чем мы будем говорить, когда у нас вот касается дела вещей таких по отношению к человеку? Ну, это смешно смотреть, спящие судьи, ну, страшно жить, просто что дальше? Вот что дальше? Будут перемены к лучшему или мы, ну, будем деградировать и стагнировать вот в этом плане?
Ну, если совсем коротко, если позволите, я переформулирую, наш слушатель не доверяет российскому правосудию, точка. Все. Ну и поэтому склонен скорее доверять Екатерине Винокуровой, которая сейчас заступается за Анну Павликову.
Слушатель все сказал, мне кажется, великолепно просто.
Можно
сегодня прекрасный звонящий.
А к чему слушатель призывает? К анархии? Давайте судебную систему разрушим, и ФСИН разрушим, и все вообще разрушим.
К этому он призывал. Просто не доверяют.
Не доверяют. Понимаете, судьи такие же люди, как вообще в целом в обществе.
Что судьи сделали для того, чтобы им доверяли?
Во ФСИНе тоже работают. Нет, подождите. Такие же люди, с такими же проблемами, точно там же воспитанные, учившиеся в тех же школах, и ФСИНовцы тоже такие же, и Следственный комитет такие же, и оппозиционеры такие же. Все одинаковые, мы все вместе деградируем на самом деле, понимаете?
Нет, вы знаете, я как раз категорически, я отказываюсь признавать, что, например, вот прекрасные совершенно звонившие сегодня слушатели, что мои друзья там разных совершенно политических взглядов, да, что мои коллеги, что мы деградируем, потому что те вчерашние, я повторюсь, следователь, прокурор, судья, это просто какой-то иной вот биологический вид, это не мужчины и женщины, это просто не люди, понимаете, сюда. А мы люди, мы не хотим анархии. Я как раз, кстати, как государственник считаю, что вчера произошло преступление против государства. Я хочу видеть сильное государство, которым я горжусь, гордиться своей страной и гордиться ее хорошей судебной системой. И опять же, мы все вместе, мы сможем провести реформу, нужна политическая воля, все
слушайте,
вместе мы этого добьемся.
У вас есть план этой реформы-то вообще? Хотя бы.
Пока нет, сейчас пишем, подождите. Михаил Игоревич, позвольте. Да?
Я не просто... диктат, я считаю, что как раз должна быть политическая воля на то, чтобы обсудить, какой мы можем вести судебную систему. В нынешнем виде наш слушатель сам
слушайте,
вот все
да
сказал.
Дайте
знаете?
Мне голосование
это
запустить,
анархия.
В конце концов.
Да, простите, да, запускайте.
Здесь диктатура. 134-21-35 за Екатерину Винокурову. 134-21-36 это за Михаила Хасминского. За Екатерину Винокурову 134-21-35, за Михаила Хасминского 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае 8495. Пока есть возможность быстро пройтись по комментариям. Сергей пишет, заметил, как оппозиционер в СИЗО, так весь больной, сирый, убогий, надо отпустить, пишет Сергей. А Алексей Туманов предлагает все-таки рассказать, что сделали эти девочки и за что их судят. Почитайте, Алексей, я прошу. А мы не хотим таких же судей, мы хотим лучших и честнейших, соответствующих обращению вашему. ваша честь, пишет 263-й. Это вам, Михаил Игоревич. Ведьм побивают камнями, ведьм побивать камнями или сжигать за колдовство нравственно, спрашивает Александр Фельдман. В общем, масса комментариев наших слушателей. Голосование продолжается. Вам ближе позиция Екатерины Винокуровой. Тогда вы голосуете 134-21-35. Вам ближе позиция рассуждения Михаила Хасминского. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Один комментарий или телефонный звонок мы успеем принять. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, я тоже за гуманизм, но слушать эту истеричку...
Давайте без оценок.
Ничего страшного, подождите, это слушатели, они вправе оценивать совершенно. Я еще раз говорю,
что... Нет, оценивать-то можно, только делать это нужно в рамках приличия, а вот это абсолютно бестактно и низко. Поэтому поехали дальше. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рад вам, что дозвонился. Вот, вы знаете, вот такие мальчики и девочки, которые учились в институтах, в академиях, у меня дома на Украине сделали... Вот видите, что они сделали? Надо так их наказывать, чтобы не то, что там думать об этом, а даже... Ну, вообще страшно, понимаете ли?
Принимается. Ну, любимая поговорка. Слушайте, они ж дети. Да, пожалуйста.
Нет, а вы знаете, на самом деле, я просто как раз была на Украине, вот как журналист освещала события Майдана конца 2013 года, и потом, значит, что было. И у меня, во-первых, есть ощущение, что если бы не разогнали первый вот этот беззубый студенческий Майдан еще 2013 года, то они уже сами хотели расходиться. Во-вторых, наказывать надо за совершенное преступление. Вот и все.
Преступление совершили потом на Майдане. Понимаете, вот эти, они же дети.
Наша
вот
дискуссия завершается объявлением итогов голосования, если позволите. 71% за Екатерину Винокурову, 29% за Михаила Хасминского. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.